6. В полдень я завязал галстук, надел соломенную шляпу под модным углом и отправился в магазин «Спортивные товары Мейкина», где продолжалась осенняя распродажа оружия. Я сказал продавцу, что заинтересован в покупке пистолета или револьвера, поскольку занимаюсь торговлей недвижимостью и иногда перевожу крупные суммы денег. Он выложил передо мной несколько, включая и револьвер «Кольт Полис Спешл» 38-го калибра за $9.99. Я считал цену смехотворно низкой, пока не вспомнил записи Элла. Заказанная по почте итальянская винтовка, с помощью которой Освальд изменил ход истории, обошлась ему дешевле двадцатки. «Отличное средство самозащиты!» Продавец откинул барабан и крутанул его. Щелк-щелк-щелк-щелк. «Абсолютную точность при стрельбе с расстояния менее 15 ярдов гарантирую, а любой, кто по глупости попытается вас ограбить, обязательно подойдет ближе». «Беру». Я напрягся, предчувствуя грядущую проверку моих жалких документов, потому что вновь забыл, в какой расслабленной и непуганной Америке нахожусь. Сделка завершилась следующим образом. Я заплатил деньги и вышел с револьвером. Никаких бумаг заполнять не пришлось. Ни о каком периоде ожидания речь не зашла. У меня даже не спросили адрес, по которому я в тот момент проживал. Освальд завернул винтовку в одеяло и спрятал в гараже дома, где его жена гостила у женщины по имени Рут Пейн. Но, выходя из магазина Мейкина с револьвером в портфеле, я, возможно, испытывал те же ощущения, что и он. Чувствовал себя человеком, знающим важный секрет. Человеком, владеющим собственным маленьким торнадо. Мужчина, которому сейчас полагалось работать на одной из фабрик, стоял в дверях сонного серебряного доллара, курил и читал газету. Во всяком случае, выглядел так, будто читает. Я не мог поклясться, что он поглядывает на меня, но, с другой стороны, не мог и поклясться, что не поглядывает. Тот самый бесподтяжечник. Вечером я вновь занял позицию у стренда. Реклама над козырьком изменилась. С завтрашнего дня новые фильмы. «Дорога грома» — Митчем. И «Викинги» — Дуглас. Крутые боевики для киноманов Дерри. Даннинг, выйдя из супермаркета, вновь направился к автобусной остановке и уехал. На этот раз я в автобус садиться не стал. Какой смысл? Я и так знал, куда он направляется. А потому пошел пешком к своему новому дому, время от времени оглядываясь, не идет ли следом бесподтяжечник. Ни разу его не увидел. И сказал себе, что появление рабочего напротив магазина спортивных товаров в тот самый момент, когда я выходил из дверей, всего лишь случайность. Да и не такая уж удивительная. В конце концов, он остановил свой выбор именно на сонном долларе. Поскольку в Дерри фабрики работали 6 дней в неделю, второй выходной у рабочих выпадал на разные дни. На этой неделе бесподтяжечник вполне мог отдыхать в четверг. На следующий будет отираться у сонного доллара во вторник или в пятницу. В пятницу вечером я вновь стоял у стренда, прикидываясь, будто внимательно изучаю плакат «Дороги грома». «Роберт Митчем мчится по самой опасной автостраде на Земле». Я пришел сюда от нечего делать. До Хэллоуина оставалось еще 6 недель, и мне предстояло научиться убивать время. Но на этот раз, вместо того, чтобы пересечь улицу и встать у столба с белой полосой, Фрэнк Даннинг зашагал вниз, к перекрестку, где сходились Центральная улица, Канзас-стрит и Уитчем-стрит, и остановился там, словно в нерешительности. Выглядел он классно. Темные брюки, белая рубашка, синий галстук, светло-серый приталенный пиджак в крупную клетку. Шляпа сдвинута на затылок. Я подумал, что он собрался в кино, чтобы посмотреть на самую опасную автостраду на Земле. В этом случае я бы неспешно направился к Канальной улице. Но он повернул налево, на Уитчем-стрит. Я слышал, как он насвистывает какую-то мелодию. Получалось у него очень неплохо. Идти за ним не имело смысла. 19 сентября он не собирался крушить голову молотком. Но меня разбирало любопытство, да и других дел не просматривалось. Даннинг вошел в гриль-бар под названием «Фонарщик». Не такой роскошный, как в таунхаусе, но и не такой мерзкий, как при канальной рыгаловке. В каждом маленьком городке есть 2 или 3 заведения, где белые и синие воротнички встречаются на равных. В Дерри, судя по всему, эту функцию выполнял фонарщик. Обычно в меню можно найти несколько местных деликатесных блюд, названия которых заставляют приезжих чесать затылок. В фонарщике фирменное блюдо называлось «жареные ломтики лобстера». Я прошел мимо широких окон, даже не прошел, а лениво проплыл, и увидел Даннинга, который пересекал зал, здороваясь со всеми и с каждым. Он пожимал руки, похлопывал по щекам, снял с одного мужчины шляпу и бросил другому, стоявшему у боулмора.
«Боулмор. Автомат для игры в боулинг».
Тот ловко поймал ее под всеобщий гогот. «Милый человек, всегда скорый на шутку. Из тех, кто смеется сам и смешит весь мир». Я увидел, как он сел за стол рядом с боулмором и уже двинулся дальше, но мне хотелось пить. Стакан пива пришелся бы очень кстати, а барную стойку фонарщика и большой стол, за которым сидела мужская компания, к ней Даннинг и присоединился. Разделял шумный, под завязку наполненный посетителями зал. Меня он видеть не мог, а я отслеживал бы его, глядя в зеркало за стойкой. Впрочем, я не рассчитывал заметить что-то экстраординарное. А кроме того, если уж я собирался прожить здесь 6 недель, пришла пора вписаться в местный пейзаж. Поэтому я развернулся на 180 градусов и вошел в гриль-бар, где звучали веселые голоса, чуть пьяный смех и песня «Это любовь» в исполнении Дина Мартина. Официантки разносили большие глиняные кружки с пивом и тарелки, как я догадался, с жареными ломтиками лобстера. И, конечно же, к потолку поднимались клубы сизого дыма. В 58-м дым составлял неотъемлемую часть жизни.